Рассуждение хочу начать с вопроса. Как вы думаете, лицемерие – это плохо? Если да, то почему? Еще раз, как вы думаете, лицемерие – это плохо? Если да, то почему? Всякая неправда есть грех. Пожалуйста, еще, может быть, есть ответы. Прежде чем я прочитаю текст из Евангелия от Луки. Пожалуйста, лицемерие – это плохо, если да, то почему? А? Да будет удалено от вас. Я не помню. А? Лицемер – это неискренний, да. Да, Бог поступает с искренним искренне, а с лукавым по лукавству. Ну, там немножко про лукавство, да, но это где-то очень близкие вещи. Еще что было сказано? Лицемерие вводит, своим лицемерием человек вводит другого человека в заблуждение. Возможно, есть еще причины, почему лицемерие – это плохо? Двухличное, да? Человек, у человека есть две, может быть, даже и больше, не обязательно две, две стороны жизни. Одна сторона, которой он при людях, другая наедине, да? Не обязательно даже это семья, ну или вообще наедине в самом себе. В Евангелии от Луки человек не может служить Богу и богатству, двум господам. Также и два образа жизни, они отрицательны, да, то есть Бог на это смотрит плохо. В Евангелии от Луки, в 12 главе, в первом стихе, первый стих я прочитаю. «Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, Он, то есть Иисус Христос, начал говорить сперва ученикам Своим, берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Когда собрались тысячи людей, тысячи, впереди, как обычно, было, ближе всех были ученики, за ними были и все остальные люди, и, видимо, собрание было очень-очень большим. И Христос в это собрание посвятил такой теме. Берегитесь закваски фарисейской. Для современного человека это ни о чем не говорит. Вот. Кто не читал Библию, попробуйте перевести на русский язык это выражение. Берегись закваски фарисейской. Что такое фарисеи, что такое закваска, почему этого надо беречься, ничего не понятно. Но если сказать это же выражение современным языком, можно было бы сказать это так. Осторожно. Дрожи религиозного лицемерия. Осторожно, то есть берегись осторожно, это опасно. Что опасно? Опасно от того, что есть дрожжи религиозного лицемерия. Закваска – это дрожжи, да? Ну, для современного человека понятно. Дрожжи, когда кладут их в тесто, их кладут немного. Ну, если это сухие, да, то, может быть, чайную ложку там или сколько-то кладут в дрожжи, но все тесто из этого начинает увеличиваться. Вот эта закваска, вот эта чайная ложка, она влияет на все тесто. И все тесто вскисает, хотя их немного. Оно проникает во все клеточки теста, во все клеточки этого, ну, так скажем, организма живого. И Христос говорит, берегитесь дрожжей религиозного, фарисеи – это религиозные люди, религиозного лицемерия. По-нашему это, наверное, звучало бы примерно вот так. Друзья, почему вообще, как лицемерие связано с религией? И почему лицемерие связано с религией? А бывает нерелигиозное лицемерие? А? Ну, конечно, бывает. Друзья, я сейчас прочитаю признаки, ну не то, что это не все признаки, основные признаки или одни из основных признаков, несколько штук всего. Лицемерие. А вы вдумайтесь, почему лицемерие тесно связано с религией? Первое, это не по весомости, просто по порядковому номеру. Первое, признаки лицемерия. Боязнь осуждения. Человек боится осуждения, и поэтому он старается себя показать или представить вот так-то, чтобы его не осуждали, чего на самом деле у него нету. Второе. Отсутствие твердых нравственных ориентиров. Второе. Отсутствие твердых нравственных ориентиров у человека. Третье. Это корысть. То есть человек накидывает на себя эту маску, притворяется каким-то, чтобы достигнуть какой-то выгоды. Четвертое. Злонамеренность. То есть у человека есть какой-то злой умысел, но воплотить его в прямом не получается, и он считает невозможным, он поэтому принимает на себя какую-то маску или какой-то образ действий, поведения, чтобы человек не распознал этого, но потом провести какое-то злонамеренное действие в его направлении. Но это одни из основных причин лицемерия. Почему это тесно связано с религией? Как вы думаете? Не заметили в причинах? А? Религии легко прикрываться. Во-первых, ну, мы скажем, так сказать, о большинстве религий, независимо, там, это может быть и христианство, и магометанство, там, допустим, ислам, да, и другие, но имеют определенный иудаизм, имеют определенные твердые морально-нравственные принципы. Так, да? Я думаю, в этом ни у кого сомнений. Не во всех религиях так, но в этих, которых мы перечислили, некоторых других, это так. Есть определенные морально-нравственные принципы, соответствующие, вот, допустим, исламу или иудаизму или христианству. Ну, иудаизм и христианство – это очень близкие вещи друг к другу. Друзья, очень, они явно выражены, ярко выражены, четкие, конкретные и ясные. И человек, так сказать, себя, когда он называет христианином, там, неважно, или мусульманином, да, или иудеем, то он как бы на себя берет ответственность, что я должен соответствовать вот этим вещам, вот этим стандартам. Но всегда ли это так в жизни? Не всегда. И поэтому человек, с одной стороны, может как повести себя? С одной стороны, он может повести себя так. Он может сказать сам себе: я здесь не прав. И сделав не прав, и когда другие стали свидетелями, сказать: я не прав, я сделал плохо. Может повести себя по-другому. На людях надо вести себя, ну, так, как надо, чтобы не было нареканий. А там уж какие у меня мысли, что там у меня дома и как там, это уже мое дело. Но для общества, среди которого я нахожусь, я должен выглядеть, я должен подавать себя вот так. Это одна сторона. Другая сторона. Отсутствие твердых нравственных ориентиров. Если человек мусульманин от рождения, ну потому что он родился в такой, если человек христианин от рождения, ну почему он родился православным, или он родился баптистом, так сказать, в баптистской семье. Но это же не говорит о том, что он от рождения, у него есть твердые морально-нравственные принципы внутри в его сознании. Нет. Да, его воспитывали, но это не одно и то же. Иметь твердые убеждения и знать о этих убеждениях – это не одно и то же. Это разные вещи немножко. Хотя, может быть, близкие друг к другу, но разные, тем не менее. Друзья, и вот здесь, когда у человека нет этого твердого основания, но он себя ассоциирует, там, допустим, с православным или с баптистом или мусульманином, он, опять же, склоняется к тому, чтобы себя представлять вот таким. себя подавать людям, обществу, в котором он находится, вот таким. Хотя на самом деле вот этих твердых убеждений не имеет, он так воспитан. Его так наставляли с детства, что так надо. И неважно, в какой он из перечисленных религий находится, совершенно неважно, будь то мусульманин или христианин, или иудей. И если у человека нет вот этих твердых внутренних убеждений, это состояние его может стать состоянием его души. Если он будет неискренен и не пойдет по первому пути, о котором мы сказали, когда он будет признавать свои недостатки, что он там, если он мусульманин, сало не ел, а он ел его там в армии, там, не скажет, я плохо делал, я ел сало в армии. Если это христианин, то он скажет, я обманывал, я воровал, я плохо делал. Хотя это было так нужно там сделать, но я не должен был это делать, я христианин, я плохо сделал. А нет, он скрыл это, оправдал сам себя там одними вещами или другими, или третьими. Друзья, Христос предупреждает, берегись. То есть есть опасность вот в любом обществе и в обществе религиозном особенно. Почему? Потому что религиозное общество, мы уже сказали, что это обязательно какие-то морально-нравственные принципы. Обязательно. И если человек не соответствует им, он или будет искренне признавать свои недостатки, исправляться, или начнет лицемерить. Или будет исправляться, или будет и лицемерить. И Христос говорит, берегись, чтобы закваска эта не попала в этот момент в свое сердце, не заквасила всего тебя, не испортила тебя внутри. Когда ты пойдешь не на путь исправления действительного и осуждения своих пороков и недостатков, а когда ты пойдешь на путь прикрытия этого, сглаживания этого, делание этого незаметным, чтобы другие не увидели, чтобы другие не осуждали. И как будто бы это главное. Раз тебя не осуждают, значит, все нормально. Раз никто не видел, значит, все хорошо. Да ничего подобного. Берегись дрожжей религиозного лицемерия. Берегись. Друзья, в Евангелии от Матфея, я из других Евангелий не брал, они там похожие моменты. Христос неоднократно говорил о, ну, так сказать, вот этих проявлениях. И опять же, кто читал, читает Евангелие, тот знает, что очень часто это слово, и даже там, где мы прочитали, берегитесь закваски фарисейской, да? То есть это определенная религиозная группа в Израиле. То есть это связано с религией и в большинстве случаев, да, наверное, практически почти во всех случаях, это слово, оно обращено именно вот к тем, которые считались очень религиозными и очень верующими. И он их обличал больше всех в лицемерии. Не тех, которые считали себя там, ну, обычными там, рыбаками, работягами, там еще кто-то, а именно тех, кто считал себя очень верующими. Вот их он и больше всех и упрекал в лицемерии. В чем это выражалось? Предлагаю, чтобы мы с вами сейчас несколько текстов прочитали. Ну, у меня есть 6 текстов, хотя их больше, но просто 6. Не потому, что там это все, это полнота или там наоборот. Там просто 6 текстов мы прочитаем, которые об этом говорят. Евангелие от Матфея, 6 глава, 2 стих. И сделаем небольшие, коротенькие выводы из этих текстов. И потом в конце у меня будет небольшое свидетельство, не мое личное, свидетельство одного из верующих людей. Евангелие от Матфея, 6 глава, 2 стих. «Когда творишь милостыню твою, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах на углах улиц, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают свою награду. Не труби перед собою, когда делаешь милостыню». Почему? Это лицемерие. Давайте попытаемся на русский язык, так сказать, на современный язык. Что это значит? Не труби перед собою, когда делаешь милостыню. Какой смысл заложен здесь в этих словах? А? Ох, какой я хороший. Но это ты сам себе. А когда ты трубишь, ты других внимание обращаешь. Смотрите, какой я хороший. Не ох, какой я хороший, а смотрите. какое хорошее, ну, тщеславие, да, то есть это человек выставляет какие-то выгодные свои, да, дела или поступки на показ с целью самоутверждения какого-то, да, скрывая свои корыстные намерения таких поступков. Как будто это вот, ну, вот я такой, да, я такой. Но у человека есть корыстное намерение. В чем оно в данном случае выражалось? Чтобы их похвалили, чтобы они какую-то мзду, какую-то выгоду от этого получили. Выставлять свои поступки вот с такой как бы задней мыслью, Христос говорит, это лицемерие. 7 глава, 5 стих. Это же Евангелие от Матфея, очень рядышком, прямо на этой же страничке, на этом же листочке. 7 глава, 5 стих. «Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Ну, всем, наверное, большинству известный текст. Да, там он начинается: «Не судите, не будете судимы». И вот здесь: «Вынь прежде бревно из своего глаза». Как это, опять же, на современное? В чем здесь выражается лицемерие? Надо смотреть за собой. Раз вариант. Какой еще есть вариант? Ну, лицемерие в чем? Найти недостаток другого и указать. А, с целью себя оправдать. Вот тут уже как бы, да, может такой вариант быть. Пожалуйста, есть еще? Угу. Друзья, ну, я это тоже немножко сформулировал, подведу итог. Ну, не то, что итог, а мысль. Не, как бы не замечая своих больших проблем, у меня бревно, я как бы не замечаю этих больших проблем, я делаю замечания другим и пытаюсь исправить кого-либо другого. Понимаете, да? То есть у меня есть серьезные проблемы, большие проблемы, а я делаю замечания другому человеку и пытаюсь исправить другого. То есть я совершил убийство, но меня никто за это не поймал. А человек украл чупа-чупс в магазине, я кричу: смотрите, смотрите, вор! Ты зачем воруешь? Это так плохо! Как ты смеешь? Это вообще так бескультурно в магазине воровать! Но когда ты сам вот такой, это же не, ну, я, может быть, привел пример не о верующих, но в религиозных вопросах это может быть точно так же. Когда я сам имею серьезнейшие проблемы, которые сидят во мне месяцами, годами, я буду о другом кричать, что ты, брат, ты такой, ты вот там, вот за какую-то мелочь ты вот смотри, смотри, какой ты. А сам в своих проблемах сижу и не решаются эти, как бы их не замечаю. Христос называет это также лицемерием. То есть, когда... Другим словом, может быть, назову, когда человек строг к другим больше, чем к себе. Это то же самое. Когда я к другим строг больше, чем к себе самому. Естественно, к самому себе строгим не хочется быть, а к другому нет. По полной, по справедливости, по полной программе. С другого надо спросить, почему он так поступил. Ну ты посмотри свою жизнь месяц, год назад. Ты хотел бы, чтобы себя по полной программе спрашивали? Почему же ты сегодня требуешь другого? Вот так, чтобы было все, ничего не упустили, ничего не забыли, ни одной запятой не упустили ему. Христос говорит: это дрожжи лицемерия попали в меня. Берегись! Он ученикам говорит, тысячам народа говорит: берегитесь, чтобы это религиозное лицемерие не проникло в ваши сердца. Следующий момент. Евангелие от Матфея, 15 глава. Там большой отрывок с 1 по 7 стих. Я его суть передам, не буду зачитывать. Смысл был такой, что у верующих людей, у этих иудеев, фарисеев, было такое вот предание, так скажем, что если ты пожертвуешь что-то для храма, то ты можешь не выполнять уже свой долг перед своими родителями престаревшими. То есть ты отдал это как бы для Бога. Это важнее и больше, чем отдать им, чем выполнить свой долг к своим родителям. Как будто ты сделал что-то более важное, ты Богу отдал. Христос им говорит такие слова. Шестой стих. Ну, когда вы... С пятого стиха. «А когда вы говорите, если кто скажет отцу или матери, дар Богу, то чем бы ты от меня пользовался, то можете и не почитать отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божью преданием вашим лицемеры». Хорошо пророчествовал о вас пророк Исаия. Посвящать Богу, друзья, посвящать Богу то, что принадлежит ближним с целью обретения собственной значимости. Я для Бога сделал. Если ты забираешь то, что принадлежит ближним, то, что должно быть посвящено ближним, и Бог тебя обязывает это, в почитании ли родителей, в заботе ли о своих детях, и ты говоришь, я Богу это отдаю. Забираю у родителей, забираю, я Богу отдаю. Ты нарушаешь это слово. Но с какой целью? С обретением значимости. Что скажет, ничего себе, человек для Бога, вот так. У него еще и там есть потайная мысль внутренняя. И вот она как раз таки и делает этот поступок отвратительным для Бога. И Бог называет это лицемерием. Следующее, 16 глава, 3 стих. Как-то приступили к Иисусу Христу фарисеи, саддукеи и искушали, и говорили, слушай, ну-ка покажи нам знамение какое-нибудь, ну, чтобы мы поверили, что ты Христос, чтобы такое чудесненькое, чтобы мы вот явно видели, что ты Мессия, ну-ка покажи нам. Он им сказал такие слова. Лицемеры, когда ты смотришь на небо и видишь, что закат красный, и солнце садится в тучу, ну, я по-нашему говорю, да. Ты говоришь, завтра ветер будет. Завтра будет ненастье. Как же ты по небу определяешь, что за погоду завтрашнюю? А по мне не можешь определить, кто я такой. И вы знаете, в чем тут лицемерие? Я для себя его уже не буду вас так спрашивать, чтобы время терять. Это притворяться недопонимающим и тем оправдывать себя. Вот как будто, ну мы не понимаем, ты нам покажи. Это притворство. Вот лицемерие, закваска лицемерия, она может еще выражаться в том, что я буду притворяться недопонимающим. С той целью, с какой целью? Не просто я не понимаю действительно. Тот, кто не понимает, это не лицемер. Но тот, кто притворяется, что он не понимает, с какой целью? Чтобы себя оправдать. Чтобы себя оправдать. Это и есть лицемерие. Друзья, кто-то думает, ну, вот я не понимаю, где в Библии сказано, что спиртное пить нельзя. Вот Христос вино превратил, воду в вино превратил. Где написано в Библии, что спиртное нельзя? Я не понимаю, мне не открыто. Вино, даже вот Павел там говорил, нужно понемножку пить, понемножку. У всех немножко понятие растяжимое. Лицемер. Когда ты говоришь о тех людях, которые любят состояние алкогольного опьянения, ты как о них говоришь? Ты как о них думаешь? Что это хорошо? Что это нормальный образ жизни? Нет, ты думаешь об этом, что это плохо. А почему ты сам себе говоришь? Да нет, там Христос воду в вино превратил. Да нет, там Павлу было сказано. Чего ты притворяешься непонимающим, чтобы себя оправдать? Или когда в церкви может быть призыв, да, там, что надо трудиться в церкви, надо развивать поместную церковь, надо жить жизнью братьев и сестер, общим развитием, проповеди, свидетельстве о Христе, проповеди Евангелия, развитием разных Он говорит, а я не понимаю, что мое, какое мое, что мне делать, я не понимаю. Значит, когда на работу идти, ты понимаешь, это выгодно, это невыгодно, что делать. Хорошо понимаешь. Не, сюда я не пойду, это невыгодно. А сюда я пойду, это выгодно. А что делать в церкви, я не понимаю. Я не знаю, что там мое, что не мое. В бытовых вещах очень хорошо разбираюсь. Так он говорит фарисеям, посмотрите, как ты хорошо разбираешься. Ты погоду можешь завтрашнюю предсказать, посмотрев там на закат или на восход. А в этих вещах ты притворяешься каким-то, как будто ты не понимаешь. А цель-то какая? Себя оправдать. Вот и все. Мне не открыто. Я не знаю, я не понимаю. Я что-то не добираю, мне еще Бог не открыл. Да при чем тут это? Следующее. 16. Так, это у нас было. Ладно, текст записал. Текст не тот записал, братья и сестры. Смысл в чем? Когда к Иисусу Христу, чтобы уловить Его в слове, фарисеи задают такой вопрос. Они подослали таких, написано, лукавых людей, и не подошли, так говорят, мы знаем, что ты истинно пути Божьему учишь. Ты такой правдивый, всегда правду говоришь. А вот скажи, можно давать подать кесарю или нет? В чем тут лесть? В чем тут лицемерие? То есть человеку сказать, ну ты такой хороший, да? Вот, то есть, ну я как бы для себя вывод такой, льстить с целью решения вопроса в свою пользу, в свою пользу. То есть это вот такие вот лестные слова говорить, ну чтобы вопрос разрешился в мою пользу, чтобы расположить, чтобы привлечь, чтобы все-таки как-то благосклонность какую-то. Ну, ты такой правдивый, ты такой честный, ты такой искренний. Ты всегда одну правду говоришь. Ну, вот скажи, вот, а как здесь? А мысль какая? Вопрос решить в свою пользу, уловить его и последствия дать. Это не обязательно про следствие, но когда мы льстим, чтобы расположить себе кого-либо, чтобы вопрос решился в мою пользу, и располагаем таким образом человека другого. Писание называет это лицемерием. Если бы я всегда такой был, то да, это какое-то лицемерие. Я всегда могу похвалить, я всегда могу. А если я тут похвалю, а за спиной скажу плохо. Сплетни – это что такое? Это плод чего? Это плод лицемерия. Когда человек в глаза говорит хорошо, а за глаза говорит плохо, лицемер. Эта закваска лицемерия попала в человека. Когда в лицо улыбается, а как говорили у нас в народе, за спиной камушек держит, чтобы когда отвернется, бросить в его сторону. Лицемерие. Друзья, последнее из пунктов перед свидетельством. Евангелие от Матфея, 23 глава, 14 стих. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, зато приняйте тем большее осуждение». Ну, тоже, может быть, не совсем понятно. Такой, поедаете дамы вдов и на показ долго молитесь. То есть, по-другому, оббираете бедного, вдова, да? Оббираете бедного, а в дом молитвы приходите, в храм приходите и красиво молитесь. Ну, можно так перефразировать, так, в такую общую, может быть, такую. Делаете пакости, делаете гадости и красиво молитесь. Красиво молитесь. А там делаете гадости и пакости. Ближним, слабых обижаете, забираете у них. Он говорит, это лицемерие. Это страшное лицемерие. Вы примите наихудшее наказание. Вы знаете, некоторые даже говорят, что ну, какой самый большой грех? Говорят, что это неверие. И я с этим соглашаюсь. Потому что все остальные поступки – это плоды неверия. Ну, там, убийство, там, воровство, ложь и так далее. И так далее. Это результат неверия. Но говорят, что лицемерие – это хуже неверия. Лицемерие хуже неверия. Потому что человек притворяется верующим, а поступает по-своему. Друзья, пока я на этом остановлюсь и прочитаю одно свидетельство. Это свидетельство, говорит брат, уже лет ему под 60. Это не у нас в стране, поэтому некоторые специфические особенности, ну, они отражают тот образ жизни, ну, вернее, то воспитание, тот образ жизни, который ну, в той стране, он немножко отличен от нашего, но сама суть, что происходит, она, я думаю, применима всегда, ну, универсально, так скажем. Итак, он говорит, я вырос в доме, я от первого лица буду, ну и читатели говорить буду от первого лица, чтобы лишних слов не говорить. Я вырос в доме пастора и был положительным ребенком. Когда мы приходили в гости, ну, куда-то в семью, то, в принципе, хозяева не прятали там, ну, какие-то ценные вещи, там, свои кошельки, зная, что я появился в их доме. Такого не происходило, я был положительным мальчиком, положительным ребенком. Когда мне было 9 лет, в нашей церкви была евангелизация, и ну, призывали, что, ему объясняли, что надо покаяние, нужно покаяться, нужно доверить свою жизнь Богу. Пелись песни, ну, такие хорошие, призывные. И на моих глазах потекли слезы, и я вышел вперед, я помолился. Ну, прошло какое-то время, и мне преподали крещение. Я знал много стихов из Библии. В школе я не поступал так, как делали ну, мои сверстники. Когда я стал учиться в колледже, я ну, как-то приобщился к пению. К пению, и потихонечку образовалась группа. Один человек примкнул, второй, ну, нам интересно было петь, нам это нравилось, и мы пели один, второй, третий, и потихонечку у нас образовалась группа. Мы стали покупать инструменты музыкальные, мы стали покупать аппаратуру, ну и даже приобрели грузовичок для того, чтобы и выступали в церквах, приезжали с музыкальной программой, в благовестии участвовали с музыкальной программой, с хорошей, ну, развиты были музыкально. И посещали, вот так радовали в церкви и благовествовали. Я стал писать песни, он говорит о себе. И однажды в штате Техас я две свои песни отправил на конкурс песен. И 2 года подряд мои песни входили в 5 лучших песен ну, года. 5 из 1000 предложений. Мои песни входили в 5 лучших песен года, ну там, на каком-то конкурсе. В то время я познакомился со своей будущей женой. Нам нужен был новый клавишник, ну то есть пианист, который предыдущую, ну по каким-то причинам выбыл. Мы искали нового и взяли ее себе, и, в общем-то, она присоединилась к группе, и потом мы стали ну, мужем и женой. В общем, они женились. Я написал ей стихи и обеты ну, в музыкальной, все там, в стихотворной форме музыкальной, посвященной на свадьбе. Их так, ну, в общем-то, исполнил. Все было очень хорошо и прекрасно. Со своей этой вот группой, ну, уже новой, мы продолжали точно так же и после свадьбы продолжали выступать. И по радио тоже там трансляции были, когда они выступали с этой ну, с христианской музыкой, с христианскими песнями. 3 месяца после брака она стала замечать, что что-то со мной не то. На людях я был один, а наедине – другой. В моей жизни не было ненависти ко греху, и моя жена не знала, что теперь делать. Она стала за меня молиться. Поговорить об этом было не с кем. Мы были в церкви, где мой папа был пастором, и как-то сказать ему, ну, о его сыне, ей было неудобно. Она думала, как бы утешала себя такими мыслями, ну, ведь он же крещение принимал. Ну, если бы он был неверующий, я бы точно за него не вышла замуж, потому что Библия говорит, выходить замуж только за верующего. Но он крещение принимал, я выходила замуж за верующего человека. Но брак становился все хуже и хуже. Хоть о разводе мы и не думали в силу воспитания, но было ужасно. Я еще занимался с молодежью. И так прошло примерно 6 лет. Ну, он еще был руководителем молодежи уже к тому времени. Ну, у них называется там молодежный пастор. Ну, по-нашему это руководитель молодежи. Молодежным руководителем. И так прошло примерно 6 лет брака. Моя жена стала по утрам слушать христианское радио, проповеди. По утрам радио, проповеди. Я не хотел, но мне приходилось, так как она слушала эти проповеди. И так как я находился там же, на кухне мы завтракали, я... Но тоже вынужденно слушал эти проповеди. Через эти проповеди стал меня сильно обличать Бог в моем лицемерии. В том, как я обращался с женой. В том, что было неправильно. Несколько раз я с воплем обращался потом наедине в комнате, так что этого и не видела и жена, в молитве к Богу. И это было примерно в течение 2 месяцев. И я начал видеть, как моя жизнь меняется, как мои желания меняются. Я стал устранять что-то недолжное, то, что не должно быть в жизни. Я стал возрастать. Я стал искать в Библии ответ, что же со мной произошло. В той церкви, где я рос, редко говорили о возрождении. Говорили про то, что надо прийти ко Христу, принять решение, принять его в сердце, нужно креститься. А если сложности в жизни после этого появились, нужно второй раз посвятить себя Богу. И в процессе искания я понял, что произошло. Не я сделал Иисуса своим Господом, а Он сделал меня своим сыном. И я стал расти. Я понял, что Он возродил меня. Это не значит, что я не стал грешить больше. Бывало так, что я к жене опять говорил что-то язвительное. Но когда я, как молодежный пастор, наставлял других и другим говорил, что «послушай, ты неправильно ведешь себя со своей женой», я тут же понимал, что а как я себя веду со своей женой. И я приходил после этого домой и разговаривал с женой и признавал свои, что я опять плохо с ней поступал. У меня спрашивают, действительно ли вы не были возрождены и были молодежным пастором и могли петь в церкви? И я отвечаю, да. Я знал, что люди хотят услышать, и говорил им это. Я знал, что нужно говорить между пениями, какие вставочки делать. И я это делал. Но самое тяжкое, что происходило со мной, что при всем этом, когда я все это делал, мне было с каждым днем, с каждым годом все тяжелее и тяжелее от моего лицемерия. Что я выставляю себя вот таким, а на самом деле я не такой. Я понимал, мой основной грех – это лицемерие, и я оплакивал его. Я работал фармацевтом, и там мне пришла мысль, что, в принципе, фармацевтом работать хорошо, но Бог хочет, чтобы я был служителем. Пришла ему такая мысль, Бог хочет, чтобы я был служителем. И я подумал, ну, а как я это скажу жене? Она ведь знает, какой я. Да, хотя уже какие-то, уже эти, ну, какие-то перемены произошли, но она знает, какой я. Как я это скажу? И когда я пришел домой, сказал ей: садись, сядь ты, чтобы ты выслушала меня сидя. Я тебе хочу что-то сказать. И сказал ей, что я хочу быть служителем. Она мне сказала: ты знаешь, я заметила, что ты изменился, что ты стал другим человеком. Я думаю, что это как раз тебе и нужно, это твое. Я заметила, что ты стал другим человеком. Прошло еще какое-то время, и я решил позвонить родителям своим и сказать, что со мной произошло. Я, правда, не знал, как им сказать. Как им это сказать? Они меня всегда воспитывали, все меня в церкви воспринимали вот так, как я им это скажу. Папе, который пресвитер, да, маме, как я им это скажу? И он говорит: я позвонил, взяла трубку мама. Ну, и я потихоньку стал рассказывать, что со мной произошло. Она говорит: сыночек, ты что думаешь, что мы с папой не знали, что ты такой? Мы это с папой прекрасно знали. И все это время молились о тебе, чтобы Бог оживил тебя, и ты стал новым человеком. Мы все это время молились о тебе, чтобы это в твоей жизни произошло. Друзья, в прошлый раз, в прошлое воскресенье, мы говорили с вами о одной из центральных тем книги Левит – это Богоприсутствие. Друзья, мы с вами должны понять, что морализация, то есть когда мы проповедуем моральные принципы, и эти принципы звучат в ушах наших детей: не кради, не обманывай, и то не делай, не то, они это знают, и мы это знаем, но это не меняет внутри человека. Он остается погибшим грешником, он может быть очень культурным, он может быть очень вежливым, но он остается погибшим грешником. Мораль не меняет естество человека. И только Иисус Христос, только Богоприсутствие, помните, да, мы читали с вами, и Слово стало плотью, то есть Христос пришел и стал плотью, стал обитать с нами, раскинул свой шатер среди нас, а Новый Завет говорит: Он в сердцах ваших поселяется. Вот что меняет внутренность, вот что может избавить от очень большого лицемерия современного христианства, которое по воспитанию христианства, по умолчанию христианства, но не по возрождению. Но насколько должны быть мы осмыслить и прийти ко Христу, прийти к пониманию, что только Он может меня изменить, не я выберу Его, не я там что-то сделаю, ничего мы не можем для этого сделать, только Он может меня изменить. Мы можем только вопить и молиться Богу: Боже, я погибший грешник, я нуждаюсь в Тебе. Ты измени меня, Ты внутри меня измени, Ты перероди меня, чтобы я стал новым. Я устал от этого. Я нуждаюсь в Тебе. Я хочу, чтобы Ты присутствовал в моей жизни. Чтобы Твое Богоприсутствие, нет, не в доме молитвы здесь было. Вот здесь, в сердце. Здесь, в доме молитвы, оно не изменит. Вот здесь. Вот здесь, во мне, внутри меня. Я нуждаюсь. Поэтому, мы помните, в прошлый раз говорили, книга Левит – это центральная книга Пятикнижия. Обретение Богоприсутствия. Это центральная мысль. Одна из центральных мыслей Библии – во Христе мы обретаем Богоприсутствие не на земле, не в Ростовской области, не в поместной церкви, в себе. Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, вознесся во славе, Христос нас, и Духом Святым Он теперь поселяется в наших сердцах. Мы нуждаемся в Нем. И сегодня у нас вечеря. Друзья, вечеря говорит о том, что мы, вкушая кровь и тело, хлеб и вино, сопричастники Ему, соединены с Ним. Мы свидетельствуем о том, что мы едино, что лицемерию теперь нет места. Это не значит, что оно не проявляется в тебе и во мне, проявляется. Но мы свидетельствуем, что мы решительно отказываемся и не хотим лицемерить, потому что Христос в нас. Мы осуждаем свои такие поступки. Мы осуждаем ту закваску, которая попадала в нас, и когда мы так поступали. Мы против этого. Мы признаем свои ошибки. И отказываемся от этого. Мы нуждаемся в Боге, который меняет нас. Прежде чем участвовать в заповеди, я предлагаю, чтобы мы вместе с вами помолились. Конечно, помолиться, сказать сейчас слух, там, «Господи, я лицемер», кто-то, может быть, постесняется и не скажет, и посчитает это не очень удобным так выглядеть перед людьми, перед другими людьми. Да, может быть, это неудобно. Поблагодарим Господа за Его жертву. Я не призываю к тому, чтобы сейчас помолиться, и это все нет. Это надо осмыслить, это нужно пережить, это нужно осмыслить дома, наедине с Богом. Это нужно разговор с Богом наедине. А здесь мы воздадим славу нашему Спасителю за Его великую жертву и освобождение от власти греха. Помолимся Ему. Аминь.